Коммунисты. Это слово як со стали.
Кончилось ваше время.
Ты кажешь, что сдохло, а вось обновили.
Але КПБ не вернулось.
Партия «Феникс» – феномен коммунистической партии. Юра, вот когда мы говорили про 91 год, про обновление независимости, так просто про скоску пригадали, что у той же день, когда была обновлена независимость, и была спыненная, докладнее юридично, это было, называлось, припыненная деятельность КПБ КПСС. Зараз, сапраўды, калі параўноўваць гэта з аднаўленнем незалежнасці, гэта здаецца такім эпізодам. Але вот я прыгадываю, тады жнівень 91-го, гэта была падзея, ну, успрымалася, можа быць, нават больш значная тады ў свядомасці і абмяркоўвалася больш так гучна, чым вось наданне дэкларацыі аб суверэнітэце статусу канстытуцыйнай сілы. Ну, чаму 2,5 сотні дэпутатаў камуністаў у тым ліку прагаласавала за незалежнасць, патлумачыць, напэўна, лягчэй, чым чаму практычна тыя ж самыя людзі прагаласавалі за спыненне дзейнасці іх партыі. За гэта галасавалі, я просто нагадаю, вот гэты былыя ўжо той момант першыя сакратары райкамаў, сакратары абкамаў і гэтак далей. Чаму так лёгка вось гэта адбылося?
Ну, ведаеш, тут словы прыгадваюцца з верша Маяковскага, які пра якраз іх перамогу ў 17-м годзе, але формула падыходзіць да іх. Кончылася ваша время. І прычым ты ведаеш, вот тады ў жнівеньскія тыя дні ў мяне была абсалютна такая фантастычная гісторыя. Вот літаральна праз пару дзён пасля таго, як кампартыю забаранілі, значит, я даведаўся, што камуністы, якія засталіся вернымі, так бы мовіць, на чале з сакратаром, здаецца, гаркаму, ён быў Валентынам Чыкіным, збіраюцца каля дома асветы, палітпроса на Цвіслачы. Я пра гэта даведаўся, я туды прыйшоў, і вот стаяць 7 чалавек, 7-10 чалавек. Сярэдняга ўзросту, ці нават сталага ўзросту, з вядомых мне людзей там быў толькі Чыкін. Здаецца, так непадалёк міліцыянт стаіць, і всё. Ні БТ, ні Савецкай Беларусі, ні соцін тысяч чалавек, якія ўваходзілі ў Беларусі в гэтую партыю, всё.
Ні таварыша Сакалова, Камая, нікога гэтак таксама.
Вот я кажу, другарадныя людзі, ці нават не наменклатурныя, а просто вот людзі камуністы. Ну, я падышоў, пагаварыў, спытаў, ну, што, якія планы, як, што. Чыкін адказаў, і, дарэчы, потым, ўжо пасля таго, як вот адбылося тое, пра што мы потым пагаворым, ён нават прыгадаў гэта, што кажа, вот у той момант толькі корэспандэнт Радыё Свабода намі зацікавіўся. Вось, і на мой погляд, это ўсё ж такі сведчанне таго, што, ну, здохла. Скончыўся час, і это разумелі ўсе, ну, акрамя вот такіх, так бы мовіць, верных, як вот эта купка людзей, каторыя, ну, у пэўным сэнсе ў мяне тады нават выклікалі пэўную павагу сваімі, ну, тым, што яны аказались вернымі нават этому жахліваму і крыважэрнаму гэтай справе.
Слухай, вот я сказаў, што так лёгка адбылося. Насамрэч, канешне, не лёгка, бо вось все гэтыя папярэднія гады, 23 гады, ну, напрыклад, БНФ вельмі актыўна вёў антыкамуністычную прапаганду. На сесіі, якая прымала незалежнасць, апазіцыя БНФ таксама патрабавала спынення дзейнасці КПБ, КПСС, шла, ў прынцыпе, барацьба. Просто вот гэтыя у некі момант дэпутаты яны прагаласавалі. Але вось што тады ўсё ж такі адбылося? Абрынулася гэтая структура, все гэтыя ЦК, абкамы, райкамы, ці ты кажаш, што скончыўся час, як Маяковскі казаў, кончылася ваша время, ці скончыўся час ідэі?
Не, ну скончыўся час і ідэі, але скончыўся час і структуры. Ну, вот эта камуністычная сістэма, якая ад ЦК да апошняга там сельсавету, ну яна знікла. Так, многія тыя людзі сталі там супрацоўнікамі, так бы мовіць, уладнай вертыкалі, дэпутатамі, старшынямі выканкамаў, але тая сістэма, якая была да таго, ну і, Сергей, па шчырасці, яна знікла. Её не было, её ўжо не было. І нават калі як бы нібыто аднавілася, аднавілася імя, сістэма, тая, якая кіравала 70 гадоў, яна знікла, яна рассыпалася.
Камуністы – гэта слова як са сталі. Камуністы – гэта слова як з вагню. Маркс і Энгельс нам імя такое далі. 100 гадоў таму назад упершыню. Вось калі забаранілі дзейнасць КПСС, здаецца, з Лявонам Баршэўскім мы прычыталі гэтым нашым дэпутатам-камуністам гэты верш, толькі памянялі не Маркс і Ленін нам імя такое далі, а вам імя такое далі. Я памятаю, стаяў першы сакратар пастаўскага райкаму партыі Васіль Чэпік, чырвоны і злы, но праглынуў. Ну, мы мелі рацыю, сапраўды, сталь аказалася не сталлю, вагонь просто сжэр гэтае КПСС, застаўся адзін попел. Але прайшло зусім не шмат часу, і як птушка Фенікс з попелу гэтая партыя аднавілася. Вот просто нагадаю хроналогію. Ну, 25 жніўня 91 года спыненая дзейнасць КПСС, 26 травня 92 года, праз паўгода, больш чым праз паўгода, рэгіструецца партыя камуністаў беларуская. 20 кастрычніка 92 на сесію уносіцца пытанне аб скасаванні той ранейшай пастановы жніўня 91-га, а 3 лютага 93 года гэтая пастанова адмененая. І прыблізна вот такія ж крыху ў іншым фармаце працэсы адбываліся ў Расіі, дзе 30 лістапада 92 года Канстытуцыйны суд Расіі практычна прызнаў гэтую партыю, ну, дакладней прызнаў указы Ельцына ў большай сваёй частцы неканстытуцыйным, хаця, вось, скажам, у мяне ёсць кніжка, якую напісаў Рудніцкі, які на той момант прадставляў якраз такі інтарэсы КПСС, і вот ён цытуе тут выступ Шахрая, аднаго з кіраўнікоў Расіі, дзе ён казаў, што КПСС – это не партія, а особы механізм фарміравання і реалізацыі палітычнай власці государственны па сваёй суці. Тым не менш, вось не глядзячы на гэта ўсё, фактычна, што адбылося? Праз год камуністы сябе аднавілі. І ў Беларусі нават было дзве, ці там тры камуністычныя партыі. Чаму? Вось так, чаму? Ты кажаш, што здохла, а вось аднавілі.
Ну, не зусім аднавілі. Дарэчы, нават імя яны далёка не адразу сябе вернулі. Тады ж было так, была, як ты правільна сказаў, была зарэгістраваная ПКБ, потым у 92-м было прынятае рашэнне, што як бы аднаўляецца КПБ, то есть, ну, скасаванае рашэнне аб скасаванні КПБ. Але КПБ не вернулася. І тым больш не вернулася вот тое, што ты чытаў формулёўку Шахрая наконт таго, што гэта не партыя, а гэта сістэма кіравання. Ну, сістэма кіравання ніяк не вернулася. А чаму яны на это пайшлі? А, ну, ведаеш, як бы, а магчыма вот із-за як бы таго эпізода, пра які я распавёў на Цвіслачу, калі ну, ім было неёмка, што яны прайгралі, ім было неёмка, што яны аказаліся зусім не са сталі і не з вагню. Ну, так вот, як бы, каб скампенсаваць вот гэтае сваё, ну, пэўнае прыніжэнне, яны і вырашылі імя, метку, як бы, аднавіць. Вот, вот мы фармальна, як бы, гэта імя адновім, а фактычна ім же ніхто не перашкаджаў вот гэтай ПКБ. Калі ўвялі гэтую як бы скасаванне, ім ніхто не перашкаджаў вернуць сябе імя. А не треба. А вот уже не треба. Да, мы символично вернули, мы не такие уже как бы кепские, не такие уже бессоромные. Але мы разумеем, что пришли новые часы. Это не тое. И потом ты маешь рацию, там уже и расколы пошли, и, до речи, вельми-вельми был характерный, показальный, чем я бы сказал, отрознение от России. Что на президентских выборах 1994 года представник менавито вот этой коммунистичной партии, как бы аутентичной коммунистичной партии, он занял, сдается, после опошнее место.
Василь Новиков.
В тот час, как у России, коммунисты завсёды были другими. У коммунистов было другое место. А у Беларуси, такой, как его назвать, там, стихийный коммунист Лукашенко, але вот, не партийный, не с партбилетом, катить. А вот аутентичный, натуральный, он вот за уши их может, расставлять, например, того же Чикіна, здаецца, ён свой час прызначыў у Мінгарвыканкам. Вот цяпер спадара Карпенку прызначыў, але это зусім не адраджэнне той кампартыі, якой яна была да жніўня 91-га. Той кампартыі ўжо больш няма.
Юра, ты сказал, что вот Лукашенко человек без партбилета. Это, скажем, не совсем так. Александр Лукашенко несколько раз говорил, что он заховывает свой партийный билет, хотя, безумовно, формально у склад коммунистической партии он, как мы ведаем, во всяком разе не уваходит. У какой ступени теперешнюю уладу Беларуси можно назвать коммунистичной, и мы можем говорить, что Лукашенко, симпатизует, даже патронирует эту партию. Бо, например, я имею певные известки, что в конце 90-х годов Лукашенко просто даже финансово, мне казали, помогал российским коммунистам, Зюганову. Хай не ён персонально, але певные фирмы, так сказать, з ягонага дозволу гэта нібыта рабілі. Хотя категорично сцвярджаць я гэта не бяруся, але ось глядзі. Ты прыгадаў спадара Карпенко, які займае пасаду міністра адукацыі, які абсалютна адкрыта член камуністычнай партыі, адзін з кіраўнікоў. У палату прадстаўнікоў, як правіла, праходзіць дзясятак, а то і болей камуністаў. Некая іншая дэмакратычная партыя пахваліцца такім не можа. За ўсе 25 гадоў існавання Лукашэнкі на пасадзе прэзідэнта, ніводны прадстаўнік, БНФ, напрыклад, ніколі не быў проста і блізка падпушчаны да выканаўчай структуры. Коммунисты фактично находятся, можно сказать, во уладе. Как бы ты отказал на это пытание?
Я бы отказал так, что так, яны там находятся. Так, сапраўды, я не ведаю там на кон грошы, хотя веру российским коммунистам, але на что ж на грошы Лукашенко регулярно дагэтуль сустракается с Зюгановым публично. Ніводный інший лидер, якой бы то ни было краины, там, я не ведаю, Казахстана, Узбекистана, нават больш аўтарытарныя, больш репрессивныя режимы, им в голову не пришло бы сустракаться с Зюгановым. А Лукашенко приходит. Але, на мой погляд, в значной ступени это все ж таки жест на адрес старейшего поколения, на адрес старейшего электорату. Вот вы жили при КПСС, вот я поважаю, я ношу партбилет, я вот этих людей призначаю, але, ведаешь, по природе теперешняя белорусская улада, она не коммунистичная, потому что диктатуры бывают разные. Лукашенковская диктатура – это персоналистская диктатура, это диктатура одной особы, одного лидера. Ему, он навод забороняя Белой Руси стать партией. То есть, навод своим самым лояльным людям забороняя стать партией. А не треба. Это зусім інший механизм улады. Он, Ён таксама дыктатарскі, ён таксама рэпрэсіўны, але это нічога агульнага з як бы уладай камуністычнай сістэмы, камуністычнай партыі это не мае. І таму, ну да, ну вот от это его такой, так бы мовіць, паклон старэйшым. Вот я вас разумею, я вас як бы я падзяляю вашы погляды. Вот вам для, так бы мовіць, каб вы памятали, коли вы были молодыми и вас девчата любили. И вот была компартия, и вот вам, коли ласка, компартия есть. Я вот их примаю, признаю, Зюганову руку потискаю. Бо я кажу, теперешняя белорусская диктатура – это не коммунистичная диктатура. Так, она вельми левая. Конечно, она левее всех как бы, постсоветских краин. Але это не коммунизм.
Ну, калі в 91-м годзе была прыпыненая дзейнасць БКПСС, а ў 92-м годзе внесенае ў парадак дня аднаўлення, і ў 93-м на пачатку адбылося, то застаўся стары Вярхоўны Савет. Вось у Беларусі не адбылося таго, што мусіла адбыцца, не адбылося змены заканадаўчай улады, не прыйшлі новыя людзі. А больш чым напалову парламент застаўся складаўся з тых камуністаў, якія ў 90-м годзе і былі абраны, якія фактычна працягвалі кіраваць ўжо новай краінай. Пра тое, як яны кіравалі гэтай краінай на пачатку 90-х гадоў у нашых наступных перадачах.
Подкасты «Радио Свобода».
Вы слухаете «Радио Свобода». С вами Виталь Цыганков, передача «Интервью тыдня». Гость сегодняшней размовы – российский политолог Максим Самаруков, наместник главного редактора «Карнеги.ру». Напередадні чарговай сустрэчы Пуціна і Лукашэнкі традыцыйна з'яўляюцца драматычныя і нават апокаліптычныя прагнозы наконт таго, што можа адбыцца ў выніку. Вы ў сваім недаўнім артыкулі пісалі: «Трываласць становішча Лукашэнкі грунтуецца не на асабістых ягоных сувязях з расійскімі лідарамі, а на геапалітычных амбіцыях Расіі. Пакуль яна імкнецца быць цэнтрам прыцягнення для ўсёй постсавецкай прасторы, ёй будзе патрэбны Лукашэнка як узор тых дабротаў, якія даруе краіне саюз з Расіяй». Канец цытаты. А ці не занадта хісткі гэты падмурак? Калі вот гэта ідэалагічная схема зменіцца, ці памяняюцца геапалітычныя настроі ў Маскве, тады становішча Беларусі ўжо не такое трывалае будзе?
Ну, конечно, все может измениться и когда-нибудь наверняка изменится. Но пока, ну, ближайшие лет 5-10, а то, скорее всего, и больше, представить себе, что российская правящая элита, не обязательно лично Владимир Владимирович, который сейчас занимает пост президента, даже если он оставит этот пост, и его сменит кто-то другой, представить себе, что эти люди откажутся от амбиций по влиянию на постсоветском пространстве, мне очень сложно. И я не думаю, что даже какие-то российские оппозиционеры так уж прям готовы отказаться от этих амбиций. Все-таки российское представление о том, что такое великая держава, это прежде всего страна, имеющая какую-то сферу влияния. Это такая страна, рядом с которой есть страны, судьбу которых нельзя решать без нее. И пока российское представление о том, что она должна быть великой державой, мне кажется, уходит корнями гораздо глубже, чем лично президент Путин. И поэтому представить, что от того, что там что-то поменяется в российской власти, что вполне может случиться, исчезнут эти амбиции, Ну, я не могу такого представить.
То бок Лукашенко спрабуе капіталізаваць імперскія амбіцыі Расіі ў сваіх інтарэсах, спрабуе атрымаць нейкія выгоды і дывідэнды ад гэтага. Але відавочна, што апошні год-два гэтая схема мяняецца. Некаторыя аналітыкі лічаць, што яна стала мяняцца пасля Крыму. У любым выпадку, гэтай схеме стала больш напружання і праблемаў, ці не так?
Я бы сказал, что она не стала меняться сразу после Крыма. Она стала меняться после того, как в России начали заканчиваться деньги, и Россия стала экономить на собой, на самой себе в том числе. Просто за последние несколько лет мы видели в России повышение пенсионного возраста, повышение ставки налога на добавленную стоимость, введение кучи дополнительных платежей, штрафов и тому подобного, сбора за капремонт. То есть Россия, российская власть, заставляет российское общество экономить, потому что ситуация тяжелая и денег мало. При этом это было бы странно, если бы параллельно не сокращались расходы по другим статьям. Да? И, то есть российское общество на себе экономит, но белорусское общество продолжает получать те же субсидии в том же объеме. Да, это выглядело бы очень, очень необычно и странно. Поэтому, ну, раз мы в России сами на себе экономим, то, наверное, на беларусах мы тоже можем сэкономить.
Але значная частка беларускіх палітыкаў, аналітыкаў і грамадства, асабліва апазіцыйная частка, успрымае цяперашні стан адносінаў з Расіяй як пагрозу беларускай незалежнасці. З іншага боку, расійскія аналітыкі, нават вельмі далёкія ад улады, успрымаюць гэта зусім па-іншаму і не бачаць з боку Москвы рэальнай пагрозы для беларускага суверэнітэту. Чаму так адбываецца? Чаму такая кардынальная розніца?
Я думаю, причин несколько. Одна из них вполне себе техническая, просто, ну, в Беларуси не так много политических тем для обсуждения, а что-то надо обсуждать. Можно, конечно, обсудить состав нового белорусского парламента и чем он будет отличаться от предыдущего. Или, например, захватывающую президентскую кампанию, полную интриг и сюрпризов перед президентскими выборами этим летом. Да, ну, тем не так много, а тут открывается какой-то простор для интерпретации в отношениях с Россией. Да? Нету полной ясности, возможны какие-то неожиданные повороты. Это интересно обсудить, да? Просто надо же что-то обсуждать. И вторая причина, мне кажется, что в принципе нынешнее белорусское руководство вполне себе устраивает эта тема. Она для них довольно удобная. Она укрепляет их позиции и в отношениях с Россией, и внутри страны. Потому что в отношениях с Россией, например, как мы видели на встрече, вот, которая прошла в начале декабря, когда белорусские власти проявили чудеса терпимости по отношению к митингу, протестующему против интеграции с Россией. Совершенно очевидно, что Лукашенко был готов использовать это как аргумент в отношениях с Россией, что он не может идти слишком далеко, потому что иначе у него будут большие проблемы дома. В то же время дома он разворачивает как бы эту штуку наоборот, что если не он, то это будет потеря государственности, и он единственный гарант белорусской независимости. То есть удобно со всех сторон. Я не думаю, что белорусское руководство прямо напрямую занимается организацией подобных обсуждений, но то, что их такая тема устраивает, они не считают нужным как-то цензурировать и тормозить эти обсуждения, и наоборот готовы их всячески приветствовать, ну это, по-моему, очевидно.
Ніхто не кажа пра нейкі варыянт поўнай страты беларускай незалежнасці, калі краіна перастае быць сябрам ААН, знікае як дзяржава. Але абмежаванне суверэнітэту Беларусі выніку адносінаў з Расіяй ўжо назіраецца ў самых розных сферах. Мінск вступіў у Еўразійскі эканамічны саюз, беларускае войска з'яўляецца часткай агульнай групоўкі з Расіяй, замежны гандаль Беларусі амаль напалову звязаны з Расіяй і гэтак далей. І гэта вельмі не падабаецца той частцы беларускага грамадства, якая хацела б больш незалежнасці, а тым больш той частцы, якая хацела б арыентацыі на захад. Вось цяперашняя ступень залежнасці Беларусі ад Расіі, наколькі яна сур'ёзная і маштабная, на вашу думку?
Ну, все страны ад каго-то зависят вообще-то. Так, мы таких полностью ідэальна независимых государств, если не найдём, то вряд ли в большом количестве, да, в мире. Германия очень сильно зависит от США с точки зрения обеспечения безопасности. Да? Она входит в НАТО, и в Германии размещаются американские войска. Является ли это большим препятствием для развития Германии? Ну, не знаю. Так получилось, вот так исторически сложилось, и мы не видим, кстати, со стороны немецких элит какого-то большого желания избавиться от этой зависимости. Ну, Белоруссия, да, она сильная сейчас, ее, можно сказать, что ее свобода действий Белоруссии сильно ограничены ее зависимостью от России. Но я так понимаю, что нынешние обсуждения-то идут не о том, что она, что нынешняя ситуация какая-то чудовищная, а о том, что она может ухудшиться и что есть угроза того, что Россия может полностью поглотить страну или там лишить всякой ее самостоятельности. Мне такие страхи кажутся преувеличенными. Мне кажется, что нынешняя ситуация устраивает, в общем-то, более-менее обе стороны, и ожидать здесь каких-то больших перемен не приходится. Мало того, я бы сказал, что за последние там, 20 лет активной российско-белорусской интеграции степень зависимости Беларуси от России все-таки снизилась, и она продолжает снижаться. И, возможно, в экономике это не так заметно, но психологически, на уровне менталитета, это, конечно, происходит. И очевидно, что в российско-белорусской интеграции время работает против идеи российского поглощения Беларуси. Так что я бы скорее сказал, что это отказ от слишком быстрого и болезненного разрыва всех связей. Возможно, это можно было делать как-то более конструктивно и умело, но в целом то, что мы видим последние 20 лет, это скорее эмансипация Беларуси от России, чем ее постепенное поглощение.
Вы зараз якраз ступили на ту стежку, якой полымянно проявляются некоторые российские телеграм-каналы, которые активно заявляют, что Беларусь, на чале с Лукашенком, уже переориентовалась на Запад, проводит белорусизацию, змагается с российской мовой и гэтак далей. Как можно ставиться таких выказываний?
Я думаю, они, с одной стороны, преувеличены, с другой стороны, даже если так, то что такого? Как вопрос, как расставить акценты? Что значит происходит белорусизация и борьба с русским языком? Да, это очевидная глупость, да, никакой насильной белорусизации, да и вообще никакой особой масштабной белорусизации в белорусской системе образования не происходит. И проблемы и белорусский язык по-прежнему сталкивается с серьезной проблемой вообще выживания, да, и сохранения какого-то хотя бы минимального количества носителей. При этом очевидно, что белорусское общество все больше и больше воспринимает себя как что-то отдельное от России. Просто потому, что когда люди 30 лет живут в другом государстве, они к этому привыкают. И есть люди, которые уже родились в этой ситуации, и они другого вообще никогда не видели. Поэтому им это нынешнее положение вещей, когда Беларусь и Россия – это разные страны, кажется абсолютно естественным. И как бы ничего зазорного в этом нет. Это то же самое можно сказать и о внешней политике. То, что называется попыткой переориентации на Запад, это не попытка переориентации на Запад. Это просто попытка диверсифицировать внешнеполитические связи страны, что тоже абсолютно естественно для любого независимого государства. Любое независимое государство пытается развивать какие-то связи с другими странами, чтобы не зависеть от какого-то одного партнера. Да? Это естественная реакция, какая-то биологическая реакция любой независимой страны. И чем дольше эта страна существует как независимая, тем активнее она будет работать на этих направлениях. Является ли это проблемой для России? Ну, я не вижу в этом проблемы. Почему нужно стремиться к ситуации, когда Беларусь существует исключительно на российских субсидиях и абсолютно неконкурентоспособна на других рынках? Да?
Нават достаткова сур'ёзныя расійскія аналітыкі часам звязваюць праблему 2024, гэта праблема працягу знаходжання ва ўладзе Уладзіміра Пуціна, з нейкім беларускім варыянтам. Маўляў, можна стварыць канфедэрацыю Расіі з Беларусю, каб Пуцін застаўся ва ўладзе як кіраўнік вось гэтага новага дзяржаўнага ўтварэння. Ці лічыце вы гэта даволі рэалістычным варыянтам, ці гэта проста нейкая страшылка?
Ну, я бы сказал несколько моментов. Во-первых, Пуцін уже мяняў канстытуцыю. Ничего такого в этом сверхъестественного в смене российской конституции нет. И для того, чтобы поменять конституцию в прошлом, ему не требовалось присоединять никакие другие страны. И даже до Крыма он менял конституцию. Это процесс совершенно несложный. Он не требует никаких каких-то сложных, утонченных стратегий, выдуманных типа присоединения соседней страны, организации, конфедерации с ней. Можно просто собрать парламент, набрать там 2/3 голосов, которые есть, и в верхней палате, и в нижней. Там не то, что 2/3, там 100% есть голосов. И ввести какие угодно изменения в Конституцию за 2 дня, не рискуя ничем. Потому что единственное, что могло когда-то там раньше, в 90-е, могло удерживать от подобных шагов, это осуждение Запада. Сейчас тема демократических стандартов в отношениях России и Запада, она вообще отсутствует. Никто уже на Западе не пытается учить Россию там, правам человека, по демократическим процедурам и тому подобное. Если завтра Путин соберет парламент, изменит конституцию, отменит ограничения по срокам, никакого серьезного влияния на отношения России с Западом это не окажет. А вот если он завтра присоединит Белоруссию, то это окажется еще как. То есть мы видим проблему, которую можно решить очень просто и очень сложно. Зачем же брать очень сложное решение с большими рисками, которые можно решить очень легко и с и вообще без рисков, да? Поэтому я это представить себе не могу.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любой час, у любым месте, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.